Вот, кстати, вот это самое iniquitate, латинское, это буквально уныние, это то, что сейчас называют депрессией. Вот, и я заметил, что когда вот с человеком там говоришь на разных языках, там пытаешься вот увидеть его реакцию. Однажды я заметил, что, оказывается, вот мои стихи, написанные на разных языках, очень по-разному влияют на людей, на разных людей, причем в разных их состояниях. И вот несколько лет назад вот я сделал такое наблюдение и с тех пор решил, что следует это специально, этим специально заняться. Так появилось и начало развиваться то, что я про себя называю лингвотерапия, языколечение. А вслед за ним и лингвофармакология. То есть я прописываю свои языки вот в качестве, как мази, капли, таблетки, инъекции. Вот так же я прописываю языки.
Да, понятно. Вот вы говорите, что как бы ощущаете ландшафт вот этого языка.
Да.
А вот никогда не пробовали как бы разглядеть ландшафт в целом вот этого резервуара информации, откуда это все идет?
А откуда это все идет? Ну, я думаю, что это задача структурных лингвистов, а не моя. Это просто не моя сверхзадача.
Нет, наверное, это именно ваша. То есть тут не о структуре речь идет, а все-таки о выходе в какое-то информационное поле
А,
и
так это Вернадский с его ноосферой. Вот. Возможно, так. Ченнелинг-то, это же закольцовывание каких-то участков вот этой ноосферы, я думаю.
да.
Вот, ведь биологическая мыслительная энергия давным-давно, в разные времена оживших, давно ушедших поколений, она же никуда не девается. А она, я думаю, она остается. И бывает подключка. Самая настоящая подключка. Возможно, из этой.
А, кстати, вот эсперанто, хоть он искусственно созданный, но он тоже там
Вот
присутствует.
теперь уже да, ну конечно. Ну, конечно,
Ну,
столько уже.
наверное, есть какое-то ощущение, вот даже не с самого языка, а вот от того, как он к вам приходит, что это нечто достаточно искусственное.
Ну,
Есть чувство такое, да?
искусственное, ну,
Или нет?
я об этом просто не задумывался. Если язык есть, будь он даже искусственный, там, естественный, будь он переизбыточно богат, как, например, русский, или наоборот, крайне беден, как, например, язык Куабу. Куабу это одно из племен в Индонезии. Куабу, их язык насчитывает не более где-то, например, 300-400 слов. Вот, больше им не надо. Вот. Все равно это не значит, что этот язык там следует более уважать от менее, это более интересен, это менее интересен, это более естественно, это менее естественно. Нет, конечно, можно и на древнеегипетском, например, прекрасно описать, ну вот реалии наши технические и бытовые реалии вот сегодняшнего
Можно,
дня.
да?
И еще как. Вот архаические и древние языки, они вообще стойко сопротивляются, как умолкнувшие, так и существующие. Взять тот же исландский. Взять тот же исландский, нормальный современный язык, но очень архаичный. Вот, он здорово сопротивляется иноязычным заимствованиям. Вот. Русский-то, например, как губка впитывает. А тот к контаминациям, он их понимает, но к контаминациям относится очень так, блюдет свою вот, границу, что ли. Скажем, исландцы, конечно, поймут, если им сказать, например, там, греческое слово хлорофилл, но они его поймут, но никогда не скажут по-исландски хлорофилл, гренеблада, вот буквально листозелень, вот и поэтому вот они всегда скажут по-своему. Ну.
Да, а вот русский язык действительно впитывает, особенно сейчас, совершенно катастрофической скоростью это все. А что вот с ним происходит сущностно? Вот у вас есть ощущение, что или он как-то размывается, или...
Не размывается. Просто очередной виток эволюции языка, только и все. Вот. Ну, опять же, я говорю, это несколько не как-то не моя задача. Это психолингвисты, это их хлеб. Но я же уж так, если уж вы спросили, вот, то могу сказать, что какой-то тревоги за русский язык у меня нет.
Нет.
Нет, конечно, поскольку те люди, которые владеют, скажем, родным языком, например, в размерах, в объеме лексикона там какой-нибудь елочки-людоедки, вот, то, ну, значит, они просто живут в таких жизненных вот координатах, каких-то профессиональных, психологических координатах, что им больше просто и не надо.
Но если таких станет подавляющее большинство?
Их всегда было большинство. Всегда. Ну, да, во всех странах, во всей эпохе. Вот их всегда было большинство. Но... А большинство, совершенно верно, обладает склонностью к подавлению чего-то. Вот. Но во все эпохи и странах, во всех культурах, цивилизациях всегда, я думаю, были, есть и, я уверен, будут оставаться то вот это меньшинство, которое отличается стойкостью к попыткам его подавить. Вот. И именно они и сохраняют вот эту квинтэссенцию любого языка. Вот, и, следовательно, в общем, души цивилизации, души и ментальности народоносителя.
Значит, все-таки от личности, вот даже очень небольшого количества, зависит.
Зависит, очень даже зависит.
Вот интересно, может быть такая ситуация, допустим, человек сидит там, ну, вот в квартире, вот в соседней квартире, за стенкой он сидит, какой-нибудь гений, и придумал, собственно, язык, собственно, и никому его не сообщает.
Бывает.
Но он, так как вы думаете, он тоже войдет вот в это хранилище, и вы сможете его уловить или нет?
Ну, если он... у меня нет никаких гарантий, что я тоже как-то вклинюсь своим ментальным вектором, поисковым своим лучом, вклинюсь радарным, если я не застану, скажем, его живых, разминусь с ним по хронологическим причинам. Если мы вот эти во временах с ним разменемся, конечно, нет никакой гарантии, что я непременно там поймаю в ноосфере и соскребу себе язык, который он придумал, но в силу абсолютно, я считаю, какого-то преступного пофигизма, иначе это не назовешь, мне кажется, не довел вот эту свою очень интересную придумку до многих людей, у меня нет никакой гарантии. Хотя, я говорю, возможны варианты, не исключено.
А если вокруг него какое-то общество соберется, но все-таки изолированное, мы о нем не будем знать, а там вот какие-то там десяток человек будут собираться у него дома и разговаривать на этом языке. Это уже будет другая ситуация?
Может быть другая, но опять же, если эти люди, опять же, никому не скажут, вот, по секрету всему свету, вот, то и благополучно унесут все это с собой в другой мир. Ну и, честно говоря, тоже приятного в этом мало. Потому что, опять же, это очень преступно. Вот так иметь дело с какой-то уникальной мыслью и всячески тем самым из каких-то болезненных соображений вот этой какой-то вот клинической элитарности себя в чем, ну, честно говоря, и не доводить это ни до кого. Честно говоря, вот это попахивает каким-то нездоровым сектантством. Но сектантство, оно здоровым быть в принципе не может.
Да. Вот. Мораль в том, что это сектантство. Элита должна делиться своими находками. Она должна их выводить.
Да, ну я не знаю, смотря что втискивать в понятие элиты, я себя какой-то элитой не считаю. Я просто делаю то, стремлюсь, по крайней мере, насколько жизнь мне позволяет, делать то, что у меня получается лучше всего. Вот. Но а кто там... Я знаю людей, немало, которые действительно очень там многого стоят, как уникальные личности, но им очень мешает вот это самосознание своей элитарности. Ну вот я уже видел и продолжаю видеть немало примеров, когда человек начинает, в общем-то, вариться и глохнуть в самом себе. Ну, что пользы от того, что ты там много знаешь, но никому об этом не говоришь, варишься сам в себе, ну и...
Ну, понятно, вот я прямо говорю, все-таки надо быть открытым.
Безусловно. Вот, это же здорово, когда твои знания, а главное то, что ты из них делаешь, приносят многим людям пользу. Это же здорово. Вот я, например, как врач, я всегда этому ужасно радуюсь, когда вижу, что мои методы, вот найденные мною там приемы, они работают у других людей, они действуют. Ну класс, не зря живу, не зря старался. Вот в чем дело. А вот это сектантство, оно способно девальвировать любые потрясающие идеи. И примеры тому океан вокруг. И в давней, и в сегодняшней истории. Очень жаль. Да-да. Что, кстати, вот если уж договаривать до конца вот на тему элитарности, что, кстати, вот меня насторожило вот, вот в том кругу людей, которые собирались у Аллы Александровны тогда. Ну вот какое-то ощущение вот сектантства вот висело просто вот в воздухе. Я не знаю, насколько Алла Александровна была.
Ну, это, может быть, еще был отголосок там 70-х, 80-х, когда надо было скрывать.
Ну, скрывать, да, это понятно. Вот это вот, да, вот эпоха кухонных разговоров.
Вот.
Просто вот сейчас я как-то вот основное такое, базовое там сказал. Да. И вот я даже не знаю, что еще тоже. Да. Я говорю, потому что тема безгранична.
Да.
Совершенно.